Между тем повар-оккультист закончил письмо и стал перечитывать его, явно довольный тем, как он тонко все сочинил, ловко обойдя военную цензуру. «Дорогая жена, когда ты получишь эти строки, я уже несколько дней пробуду в поезде, потому что мы уезжаем на фронт. Меня это не слишком радует, так как в поезде придется бить баклуши, и я не смогу быть полезным, поскольку в нашей офицерской кухне не готовят, а питание мы получаем на станциях. С каким удовольствием я по дороге через Венгрию приготовил бы господам офицерам сягединский гуляш? Но все мои надежды рухнули. Может, когда мы приедем в Галицию, мне представится возможность приготовить настоящую галицийскую шоулю, тушеного гуся с перловой кашей или рисом. Поверь, дорогая Геленка, я всей душой стремлюсь по мере сил и возможностей скрасить господам офицерам жизнь, полную забот и напряженного труда. Меня откомандировали из полка в маршевый батальон, о чем я уже давно мечтал, стремясь всею душою, даже на очень скромные средства, поднять офицерскую полевую кухню на должную высоту. Вспомни, дорогая Геленка, как ты, когда меня призвали, желала мне от всей души попасть к хорошему начальству. Твое пожелание исполнилось, мне не только не приходится жаловаться, но наоборот. Все господа офицеры наши лучшие друзья, а по отношению ко мне отцы родные. При первой же возможности я сообщу тебе номер нашей полевой почты». Это письмо явилось следствием того, что повар-оккультист вконец разозлил полковника Шредера, который до сих пор ему покровительствовал. На прощальном ужине офицеров маршевого батальона по несчастной случайности на долю полковника опять не хватило порции рулета из телячьих почек, и отец родной отправил сынка с маршевым батальоном на фронт, вверив полковую офицерскую кухню какому-то несчастному учителю из школы слепых на Кларове. Повар-оккультист еще раз пробежал написанное письмо, показалось ему весьма дипломатичным, для того, чтобы хоть некоторое время удержаться подальше от поля боя, так как, что там ни говори, а даже на самом фронте должность повара есть своего рода дезертирство. Правда, до призыва на военную службу он, редактор и издатель оккультного научного журнала о загробном мире, написал большую статью о том, что никто не должен бояться смерти, и статью о переселении душ. Теперь он подошел к Швейку и Ванику и начал подглядывать к ним в карты. В этот момент оба игрока забыли и думать о чинопочитании. Они играли в марьяж уже не вдвоем, а втроем вместе с Ходоунским. Ординарец Швейк грубо ругал старшего писаря Ваника. «Просто удивительно! Как вы ухитряетесь так глупо играть? Ведь вы же видите, что он играет на ренонсах, что у меня нет бубен. И все-таки, как неразумная скотина, вместо восьмерки идете трифовым валетом. И этот балбес выигрывает. Подумаешь, сколько крику из одной проигранной взятки!» — послышался вежливый ответ старшего писаря. «Вы сами играете, как идиот. Из пальца, что ли, я вам высосу бубновую восьмерку, когда у меня на руках совсем нет бубен, а только крупные пики и трефы? Эх вы, бардачный заседатель! Тогда вам надо было, умная вы голова, играть без козырей!» С улыбкой присоветовал Швейк. «Точь в точь такое случилось как-то раз в винном погребке у Вальшев. Там тоже один дуралей имел на руках козыри, но не пользовался ими, а все время откладывал самые маленькие карты в прикуп и пасовал. А какие были карты? Всех мастей, самые крупные! И так же, как теперь, если бы вы играли без козырей, я не имел бы никакой выгоды, так и в тот вечер ни мне и никому другому это не было выгодно. Шло бы все это кругом, а мы платили бы да платили. Я, в конце концов, не выдержал и говорю: господин Геральт, будьте любезны, не валяйте дурака, играйте без козырей. Ну, а он на меня как набросится, имею, мол, право играть как хочу, а вы должны держать язык за зубами, я де с университетским образованием. Но это ему дорого обошлось. Хозяин трактира был знакомый. Официантка относилась к нам более чем ласково, а патрулю мы разъяснили, И все было в наилучшем порядке. Прежде всего, это хулиганство – нарушать ночную тишину и звать патруль только потому, что ты, подскользнувшись у трактира, упал, проехался по льду носом и в кровь его расквасил. Кроме того, мы и пальцем не тронули этого господина, когда он шулерничал в марьяже. Ну, а когда его разоблачили, он так быстро удирал, что со всего размаху тарарахнулся. Хозяин трактира и официантка подтвердили, что мы действительно вели себя чрезвычайно джентльменски. А он ничего лучшего не заслужил. Сидел с 7 часов вечера до полуночи всего за одной единственной кружкой пива да стаканом содовой воды – и корчил из себя бог весь кого, потому только что он профессор университета, а в марьяже понимал, как свинья в апельсинах. Ну, кому теперь сдавать?